Добрый вечер, дорогие друзья. Это Ксения Ларина. Ну, дубль еще один. Слышно меня? Видно меня? Скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, дорогие мои коллеги, которые сейчас находятся в соседней комнате, могу ли я говорить или пока еще стоит помолчать и подождать? Все нормально? Алло, все нормально?
Слышно, видно, все.
Спасибо. Итак, мы почти на полчаса опоздали с выходом в эфир. Большое спасибо за терпение моим дорогим подписчикам и зрителям, которые выдержали этот сбой. Ну, бывает такое у блогеров, такое бывает, когда у нас нет редакции никакой за нами, и мы все делаем своими руками. Поэтому извините, дорогие друзья, за эти технические неполадки. Надеюсь, что все сейчас будет нормально, и ничто нам не помешает разговаривать с вами, обсуждать главные темы прошедшей недели в рамках программы «Человек без телевизора», которую я веду на этом канале и в еженедельном режиме. Но вот за исключением последней недели, когда я заболела, и совершенно внезапно это случилось. Вот, было достаточно непросто, но все нормально, все позади. Спасибо большое моим дорогим зрителям, моим дорогим друзьям за то, что вы меня поддерживали, всем, кто писал мне добрые слова. Это было очень важно для меня. Такой поток любви, говорю, как будто бы у меня был день рождения. Спасибо. Все нормально. Я жива. Здорово, ну, не скажу, что упитанно, но живая и здоровая, это самое главное. Значит, смотрите, несмотря ни на что, мы в прямом эфире. Сейчас 19:26 по Москве, по Киеву, и мы будем работать. Не забывайте, что чат трансляции открыт. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы, пожелания, отклики. Сколько, вот как я уже сказала, вы мои главные соведущие в этом эфире, за что вам огромное спасибо. А мне нужно сказать, что у нас другая ссылка на трансляцию? Не надо? Не что надо. Мы поменяли, поскольку вот были помехи, не получилось первый раз, мы поменяли ссылку. Просто имейте в виду, что ссылка новая. Если вдруг захотите кому-то отправить, порекомендовать эту ссылку, скажите, вот она здесь, она вот сейчас вот начала свою работу. Конечно, лайки, подписки, это все нам жизненно необходимо, дорогие друзья, спасибо вам большое. Главные темы. Ну, конечно, Украина, Россия и тема еще одна, это просто герои. А? Герои интервью, которые были на прошедшей неделе в разных эфирах, важнейшие люди, там действительно есть настоящие человеческие открытия. Ну, конечно, мы начнем с ужасного события, невероятного, невероятное, оно как бы вот вероятное, извините, что я смеюсь, но этот ужас, который произошел с журналистом «Новой газеты» Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым, это, конечно, какая-то вот квинтэссенция всего того, что сейчас происходит в России. Абсолютный кошмар. У нас на обложке вы видите знаменитую фотографию Елены из больницы. И тут хочу вспомнить интервью Дмитрия Муратова на «Живом гвозде» у Алексея Венедиктова, где он подробно рассказывал о каждом дне, который он переживал после того, как это событие произошло. И там среди слушателей, зрителей «Живого гвоздя» задавали вопросы, почему все время фотографии Елены Милашиной публикуете, а фотографии побоев Александра Немова нет. И Муратов сказал, что это по-разному эти два человека оценивают ну, как бы себя и свою роль своей личности в этой истории. Александр Немов не хочет публичности, он не хочет показывать последствия этого жуткого нападения, избиения, и старается не светиться нигде. А вот Лена наоборот. И в этом нет никакой доли эгоцентризма. Она сказала, вот по словам Муратова, что она не хочет быть жертвой. И поэтому считает необходимым продемонстрировать следы преступления, потому что это действительно следы преступления, все, что с ней сделали, чтобы это осталось в архивах, в истории отечественной журналистики, что это такое. И поэтому эти страшные фотографии, на которые вы смотрели и смотрите, что сделали с такой красивой женщиной. Она красавица, невероятная красавица. Это же как обрели эти ее прекрасные волосы, и как эти ее руки с оставшимся маникюром в переломанных пальцах, переломанных кистях рук. Это все, смотреть на это страшно. Хочу сказать, что Елена Милашина, помимо того, что она абсолютно героический журналист, и честнейший человек, и человек вот профессионального долга, она вот всю свою работу журналистскую воспринимает как некое служение. Причем служение людям. Служение не профессии, не кому-то, не редакции. В этом нет ни амбиций никаких, нету никакой доли самолюбования или карьеризма. Это человек служения. Она абсолютно точно перехватила знамя, которое выпало из рук убитой Анны Политковской, и стала вот ее последователем у себя в редакции в «Новой газете». Я помню это знаменитое интервью с Ксенией Собчак. Кстати, извините за то, что об этом вспоминаю, но мне кажется, что это одно было из лучших интервью Ксении, потому что она испытывала и испытывает, видимо, такое невероятное искреннее уважение и восхищение этим человеком, что бросила все свои рисовки в этом интервью, никого не изображала, не играла, не пыталась троллить своего собеседника. И поэтому это интервью удалось. Елена там была абсолютно настоящая. И там она как раз говорила те самые, ну, для кого-то страшные, а для себя абсолютно естественные слова, что это ее выбор, что она сознательно отказалась от семьи. Не в смысле от семьи отреклась, она ее не завела. У нее кроме мамы никого нет, ни мужа, ни детей. Это ее выбор, чтобы не было никакого шанса у ее врагов использовать в качестве заложников ее близких. Это невероятно какой-то очень важный и невероятный шаг. Сказать, что не каждый на это способен, не сказать ничего. Я вообще не знаю людей, которые на это способны, на такой выбор. Что ею движет? Она не любит в пафос сама. Вы видели сами вот в этих ее интервью после избиения, когда она заговорила очень быстро, едва придя в себя, и многие думали, что это у нее просто последствия какого-то шока, знаете, как курица с отрезанной головой, которая бегает по двору с окровавленным горлом, и ей кажется, что она жива и прекрасно выглядит. Это шок. На самом деле, я потом поняла, посмотрев несколько ее интервью вот в разных изданиях и в разных телеграм-каналах, что нет, это не шок. Она прекрасно отдавала себе отчет, что произошло. И в этой ее иронии, в этом ее смехе, в этом ее каком-то даже не спокойствии, а каком-то невероятном тонком понимании момента есть такая сила духа, о которой может мечтать любой смертный. Удивительная совершенно девушка. Удивительная. говорю девушка, потому что она просто действительно красивый человек. Это не первый случай. Наверняка вы помните, она тоже об этом вспоминала. По-моему, чуть ли как минимум два уже было таких нападения на нее, именно в Чечне. Чечня для нее является, ну, просто полем битвы. Полем битвы за людей. Тут какая тоже штука. Она не расследует коррупцию. Она защищает людей. И в этом тоже есть совершенно какой-то отдельный ее курс ее жизни. Она тоже про это много говорит, даже вот в этих вот интервью сейчас, что чеченский народ, он не такой. Чеченский народ — это не те 15 головорезов, которые били ее сапогами по лицу и которые брили ей голову. Это не чеченский народ. Чеченский народ совсем другой, и он нуждается в защите. И она это делала всегда, защищала чеченский народ, защищала девочку, которую выдавали замуж за одного из фаворитов, приспешников, соратников Кадырова, который брал себе в жены девственницу. Так ему захотелось взять в жены девственницу, 17-летнюю девочку. Она ее пыталась защитить и рассказать об этом, что это не просто нарушение закона, это, по сути, педофилия. И как на нее напали какие-то тетки под руководством вот тех же самых мужиков, которые ее били в этом овраге в Грозном. Она защищала семью, господи, забыла, как фамилия, Заремы Мусаевой. Защищала эту семью с самого начала. Она ее, что называется, вела. Она каждого знает. Каждого из этих людей. И Зарему, и ее мужа, федерального судью, и сыновей. Она их защищала. Янгулбаевых, спасибо, подсказывает. Поэтому она поехала туда. Потому что это ее, ну, не знаю, подзащитные. Она их защищала. Она знает про каждого все. Она очень хотела помочь Зарему. И не смогла этого сделать. Поэтому, конечно, это человек-миссия, безусловно. И еще, вспоминая то самое, многие спрашивают, ну как же вот Муратов ее отпустил одну, без охраны, знаешь, как ей к ней там относятся, что Кадыров назвал ее террористкой и всячески провоцировал, стимулировал, науськивал на нее своих штурмовиков, чтобы ее разорвали на куски в любом случае, когда бы она ни появилась. Муратов в том же интервью Ксении Собчак, вот в этом же выпуске, про который я вспоминаю, он когда как раз говорил, а кто ее может остановить? Ее никто не может, кто может остановить Милашу? Никто. И, конечно, в этом выпуске рубрика «Командировка» был такой спецвыпуск на этой неделе на канале «Но-Медиа» из России, это как раз канал, по сути, «Новой газеты», где был такой подробный репортаж о том, как вывозили Елену и Александра из Осетии, из Беслана, вывозили на частном борте с Муратов и Венедиктов. И он там тоже говорил про то, как он себя корит, что он все-таки не настоял на охране, не проверил все. Я понимаю, конечно, вот эту вот зону ответственности главного редактора, она, безусловно, на нем есть, и никуда он не денется. Но они сделали все, что могли. Тут тоже, кстати, много появилось, я так читала вот эти вот отзывы и комментарии на все, что происходило с Еленой. И сколько же мерзких людей, боже мой. Ну ладно, там какие-нибудь эти зэдятины. Но есть и люди, которые вроде бы как и приличные, вроде как не боты и не тролли. И все равно они пишут, тут сломаны пальцы, тут не сломаны пальцы, тут есть гипс, там нет гипс. Подозревают в постановке, подозревают в том, что и чей это борт, а почему на этом, что это, чей это частный борт, почему на таком самолете ее вывезли. Все это ужасная гадость. Потому что, во-первых, что касается частного борта, они тоже про это говорили, Мурат с Венедиктовым, что это была единственная возможность. Я тут в этом абсолютно не сомневаюсь. Они оба сложные люди, и Дмитрий, и Алексей, и безусловно, там, ну, сложные, скажу и так. Вот. Но они в России находятся, друзья мои. И тот, и другой находится в России, в Москве, которые они пытаются продолжать делать свою работу. У них, у Муратова чуть не убили очередного журналиста. Там 6 штук, извините за это слово «штук», 6 человек, убитых из «Новой газеты». 6 человек, убитые за свою журналистскую деятельность. 6 человек. Поэтому, конечно же, вот этот шанс человека спасти, вывести, здесь любые средства хороши. Любые средства. Я вам расскажу про себя. В 2014 году, когда начиналась эта эпопея после аннексии Крыма и пошла эта жуть на Донбассе, когда там вот эти вот отморозки, типа народные герои, Гиви, Моторола и прочая нечисть, по сути, захватили украинские территории и практически управляли этими территориями. Убивали людей, пытали людей, грабили, мародерствовали, отбирали собственность, отбирали машины. Просто жуть. Все про это забывают, что это было. И, естественно, много людей там пропадало, вот на этих подвалах, где они их запытывали, пытали людей, которые туда попадали. И в том числе попали туда, извините, это такой пузырь, просто чтобы вы понимали, что когда происходит ситуация, близкая к катастрофе, к человеческой смерти, близкая к смерти людей, то тут человек нужно использовать любые средства, невзирая. Вот я вам говорю. И в какой-то момент там пропали 2 украинских театральных режиссера. Ну, один кинорежиссер, другой режиссер. Они туда поехали снимать что-то такое, пытались там какой-то сделать из этого текст, репортаж. И их забрали на подвал. Вот у какой-то там очередному ДНР, ЛНР, как они там называются. Ну, в Новороссии тогда было модное вот это слово. Новороссии. И они пропали. Их держали в каких-то подвалах и явно пытали. И мы в нашем театральном внутреннем цехе ужасно переживали. Тогда Лена Гремина, руководительница театра «Док», еще была жива, которая знала этих ребят очень близко. Она вообще держала связь с украинскими режиссерами и документалистами. И вот думали, куда вот обратиться. Мы никаких возможностей нет. И вы знаете, что я сделала? Меня слышно? Да? Да?
Да.
Я... Спасибо. Я позвонила Дмитрию Рогозину. Я позвонила Дмитрию Рогозину, с которым мы были знакомы очень давно, еще с середины 90-х годов. И понимая, что из себя представляет Дмитрий Рогозин к 2014 году, я это сделала. Я позвонила ему. И он помог. Он помог. Он помог освободить этих... с его помощью этих, во-первых, их нашли и узнали, где они находятся. И, во-вторых, их освободили. Их вывезли оттуда. Так что, возвращаясь к началу этой темы, скажу, что здесь любые средства хороши. Я знаю, что Алексей и Дмитрий Андреевич не раскрыли хозяина этого борта, кто хозяева, не сказали. Но на самом деле, мне, вот скажу вам честно, мне абсолютно не важно. Мне важно, что люди живы, что они в безопасности, что они будут наблюдением врачей, Но, конечно же, потрясает совершенно Лена, которая сказала, что она вернется обязательно, будет апелляция, и она вернется обязательно, опять поедет. Ну вот, кстати, вот воспользуется приглашением любезным. Я думаю, что в этом тоже есть доля иронии. Уполномоченного по правам человека Чечни для того, чтобы им обеспечили защиту. Что будет дальше, я не знаю, не зна никто не знает. Уверена, что никаких авторов и исполнителей преступления никто не назовет, и все это будет опять покрыто тиной болотной. Сам сначала как бы все возбудились, что вот, смотрите, и Минцифры, и Следственный комитет, и Москалькова, и все возмущены, и вообще всех прям трясет от возмущения. Прям всех трясет. А потом посмотрите, Следственный комитет, по каким статьям завел дело. Если я не ошибаюсь, до сих пор оно не переквалифицировано на другие статьи. Статья про легкое, как это называется? Как же это называется? Повреждение, да, причинение, да? Причинение легких там, ранений или чего-то там такое. Причинение здоровью, да? Легкое, легкое. Посмотрите на это легкое, посмотрите на это, на этих людей. Так что это все спектакль. Спектакль, наверное, для Муратова очередной, конечно же. Спектакль. Ничего не будет. Не будет ни виноватых, не будет ни организаторов, ничего не будет. Но тут стоит, конечно, опять надеяться на самих утопающих, которые не в первый раз расследуют покушение на собственное убийство, как это было всегда, как расследовала новая газета убийства Анны Политковской, как расследовала новая газета убийства Юрия Щекочихина, как расследовала новая газета Домникова, убийство Домникова, как расследовала новая газета убийства Бабурова и Маркелова. Но там, правда, все-таки, поскольку все это было настолько очевидно, потому что стрелки были, и стрелков никуда не спрячешь, они есть. Ну вот они вот хотя бы сидят. Но все это, конечно, не имеет никакого, финала не будет. Не будет. Теперь главное. Что сегодня представляет из себя журналистика в России? Какие у нее есть вообще возможности? Коротко ответить, если это мое мнение, никаких. Потому что тут как бы три пути, как я себе это вижу. Первый путь – делать все возможное при невозможных обстоятельствах и соблюдать эти жуткие, бессмысленные, идиотские законы. Как процитировал, не помню кого, тот же Дмитрий Муратов в интервью, по-моему, опять же, Алексею Венедиктову на «Живом гвозде», что само соблюдение этих законов является беззаконием, актом беззакония. Но они вынуждены это делать. Хотя я вижу, что, конечно, Муратов там срывается очень часто и не стесняется выражения. Это путь первый – соблюдать законы и быть вот в таком вот, в этом, идти вот в этом русле со всех сторон окруженными флажками. Как это делает «Живой гвоздь», как это делает Поваров, который остается в России. Кто там еще остался-то? Господи, больше никого и не осталось. Как это делает «Но-медиа», кстати. Да-да, это так. Есть темы, которые не берутся. Второй путь – сопротивляться и говорить всю правду, как есть, кричать, что война – это война, кричать, говорить, и ничего не бояться, вообще ничего не бояться. Не бояться быть посаженным, не бояться быть оштрафованным, не бояться уголовной статьи. Но вы видите, какой этот путь очень короткий. Он до клетки в суде. Просто очень короткий, очень быстрый. И я даже не знаю, сколько у нас сейчас огромное количество журналистов сидят. именно за то, что они пытались быть, оставаться собой и свой профессиональный долг выполнять, несмотря и невзирая. Я же, понимаете, мы же про Москву только говорим в основном, ну, или про Петербург, но в регионах, в региональных редакциях есть большое количество людей, журналистов, которые пытаются сохраниться, пытаются сказать, что нет, я не сдамся, я буду говорить то, что я считаю нужным, то, что думаю. Но количество преследований и посадок, это, конечно, невыносимо. Это люди, у людей нет никакого шанса. Это мое чувство. Шансов нет. Третий путь, конечно же, самый простой, это, что называется, встроиться. Встроиться, выполнять все и как бы находить все другие темы для разговоров. И как-то вот существовать вот в такой парадигме. Говорить про людей, теория малых дел. Ну, это тоже как бы все известно. Я, правда, про четвертый не сказала. Путь самый очевидный. Это просто служить им. Служить им верой и правдой. Ну, если не верой и правдой, то служить. Служить. Просто вот высунув язык. И их тут просто море разливанное таких людей. Так что здесь очень тяжело сейчас. Я восхищаюсь теми людьми, которые свою работу продолжают делать, невзирая, несмотря. И очень сочувствую тем, кто не может себе это позволить и вынужден молчать. Я знаю, кстати, многих журналистов, которые просто вышли, что называется, из строя. Потому что врать не могу, а говорить правду не могу. Поэтому лучше не буду говорить ничего. И я знаю, что такие люди тоже есть, которые по разным обстоятельствам не могут уехать из страны, но тогда они выходят из профессии. Просто выходят, молча. Такие люди тоже у нас в России есть. Завершаю эту тему. Хочу обратиться к чату. Пожелать, конечно же, скорейшего выздоровления Елене Милашиной и Александру Немову. И пожелать всем тем коллегам, которые продолжают делать свою работу, честно держаться и побеждать, не сдаваться. Чат трансляции работает, дорогие друзья. Что-то он мало работает. Давайте, пишите мне вопросы. Я же вас назначила в соведущие. Вы что вообще? Я сказала вам, вы соведущие. Вы можете развернуть программу, предложить тему, задать вопрос. Давайте, делайте это. Ксения в Алматы ставит памятник Александру Невскому. Дарят его Токаеву, Путин и Гундяев. Пишет белый одуванчик. Это все фигня. У нас тут, по-моему, где-то вот под каком городе строится Сталин-центр. Сталин-центр. Вот сейчас вот Олега попрошу погуглить, где это находится. Это я понимаю вещь. То есть такая альтернатива Ельцин-центру, у нас теперь будет Сталин-центр. А, Александр Невский, ну бог с ним, пусть живет. А, Марина Кваскова. Дорогая Ксения, интересно ваше мнение о беседе Гордона и Арестовича. Интервью Ходорковского Ирине Шихман. Спасибо, очень рада вас видеть. Спасибо, дорогая Марина, и заодно спасибо вам за донат. Очень приятно всегда от вас получить такой привет. Спасибо большое. Скажу нашим остальным зрителям, что Марина наш постоянный донатор, постоянный наш зритель, очень давний. Спасибо. Кстати, пользуясь случаем, напомню, что, конечно же, донаты приветствуются во всех видах. У нас есть спонсорство на YouTube, у нас есть все варианты, которые перечислены в описании к нашему видео. Всегда благодарна за... А, сейчас я могу даже сразу, если уж я говорю, могу сказать спасибо. Давайте скажу. PayPal – это как бы один случай, очень важный. Мария Косова, Оксана Заводовская, Елена Лазарева, Михаил Хмелик и Полина Трусова. Большое спасибо за щедрость. Благодарность на Галине Заславской, которая нас поддерживает на Donation Alerts. Спасибо. Спасибо нашим друзьям на Патреоне и тем, кто донатит нам непосредственно на нашем YouTube-канале, Владимиру Фриндленду. Фриндленд Владимир, постоянный донатор. Володя, большое вам спасибо. Извините, что я так к вам фамильярно обращаюсь, но вы мне уже стали родным человеком. И Дмитрию Кваскову. Ну, Дмитрий Квасков – это сын Марины Квасковой. Это как бы вот, что называется, одна семья, одна сатана. А нашим постоянным спонсорам канала Анну Эрмансон и Лену Дитрих тоже благодарим. Лена особенно, поскольку она еще и, помимо прочего, одаривает спонсорством своих коллег по чату. Огромное спасибо за это нашей дорогой Елене. Возвращаюсь к вопросам. Привет из Петербурга. Рады, что вы опять с нами. Мы скучали. Спасибо, дорогая Галина. Еще донаты пришли от Елены Дитрих и Натальи Ренской. По поводу вопроса про Гордона Арестовича, Марин, я не смотрела. Я слышала много отзывов про этот эфир. Последняя, так поняла, по времени их прогулка, поскольку она не первая. Но я посмотрю, обязательно, обещаю вам. Интервью Ходорковского и Ени Шихман я смотрела. Ходорковский мне очень понравился, но мне кажется, что, на мой взгляд, это мой личный взгляд, что Ирина все-таки какую-то не ту тональность выбрала. Я вообще все время про это говорю и повторяю, что сейчас в это время интонация, тон, выбранные слова, все это имеет невероятное значение. То, что раньше не имело никакого значения, мы могли тут поржать, посмеяться, тут потроллить, тут поерничать, да, то сейчас это все как-то выглядит неуместно. Мне кажется, что здесь это мое мнение, повторяю я каждый раз, чтобы на меня собак не спускали, что я никого не учу. Господь с вами. Что, мне кажется, была неправильно выбрана эта тональность. Михаил Ходорковский – человек огромного масштаба, огромной глубины, и мало этого, он всегда с готовностью идет на диалог, с готовностью отвечает на любой вопрос. И мне кажется, здесь какие-то были вот неточные вещи, которые меня немножечко расстроили, скажу честно, со стороны ведущей. А Ходорковский? Ходорковский. География, и потом перейду к следующей теме. Более 1000 в моменте. Спасибо большое. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь и не забывайте про спонсорство. Нажмите кнопочку «Присоединиться». Географию скажу. Ростов-на-Дону, Германия, Казань, Челябинск, Израиль, Пермский край, Германия, Тольятти, Украина. А слава Украины. Откуда? Из Ирландии. Героям слава. Самара с вами, Астрахань, Харьков, Забайкальский край, Питер, Стамбул, Бавария, Чикаго. Это Марина Кваскова из Чикаго. Киев, Бердск, Новосибирской области. Дай бог здоровья Елене Милашиной, да, поддерживаю. Пусть бережет себя. Спасибо большое. Значит, дорогие друзья, очень прошу, пожалуйста, писать вопросы. Повторяю, это важно. Мы же в прямом эфире, ну, надо этим пользоваться. Мы же не в записи работаем. И я всегда буду рада вашим вопросам. Следующая тема – это, конечно же, Украина. Что здесь сказать важное? Для меня, конечно, не знаю, как у вас, я просто не могла сдержать слез, глядя на вот эту вот сцену возвращения 5 командиров Азова, защитников Азовстали, которые вернулись из Турции, из-под так называемого домашнего ареста, или как угодно это можно назвать, которые вернулись в Украину. Во Львове произошла их встреча с родными. Совершенно замечательные ребята. Что ребята, они все взрослые мужики. Тут очень важно понимать, что эти 5 человек, это, на мой взгляд, извините, что я так скажу, что это такие вот элитные полевые командиры. Это не просто так. Именно поэтому, как мне кажется, российское руководство требовало их изоляции, что они не дали возможность их полноценного обмена, когда обменивали людей. Вы помните, что почти 2 месяца длилась эта оборона Азовстали, в которой находились огромное количество гражданских лиц и военных, которые, по сути, в жутких, нечеловеческих условиях несли эту оборону. Это был такой последний бастион в осажденном Мариуполе, когда вокруг были мертвые дома, мертвые улицы, все вокруг пепел, пепел, от города ничего не осталось. И вот только Азовсталь стояла как крепость, как Брестская крепость. Вот любят у нас наши эти самые Зыдятины во главе с Путиным сравнивать это все с Великой Отечественной войной. Вот вам Брестская крепость, чистой воды. И вот эти вот люди, они абсолютно герои, которые обороняли, защищали свой город, свою землю, свое отечество и готовы были умереть там. Я помню эти потрясающие фотографии, которые делал один из защитников Азовстали внутри, совершенно поразительные, которые потом обошли весь мир. Когда там люди сидели без воды, без еды, раненые, без всякой уже ничего не было, ни медикаментов, ничего уже не было, все было уже истрачено. И когда уже речь шла о гибели всерьез, тогда руководство Украины приняло решение о сдаче в плен, прекратить эту осаду, и они это сделали. Я помню тоже эти кадры, когда они шли из этого завода, переломанные, раненые, кого-то несли, кто-то опирался на своих товарищей, изможденные люди, изможденные люди. Вот они провели какое-то время в плену в российском, а потом слава Медведчуку, извините. Благодаря вот этому они все-таки вернулись домой. Сколько там было? 215, по-моему, человек было освобождено. Да, да, 215 украинских пленных вернулись. И вот эту пятерку самых важных командиров, важных стратегов, умнейших ребят. Я, кстати, вот обращаю ваше внимание, вот эта пятерка командиров Азова. Это же не просто какие-нибудь тупые вояки. Они все с высшим образованием, эти люди. Они мотивированы, ну, это я вообще убираю за скобки эту мотивацию. Да, они бесстрашные, они преданные нации, преданные своему народу, своему отечеству. Но они опасны. Они опасны, потому что они очень умны, потому что они умеют выстраивать логистику, потому что они, помимо того, что они на поле боя проявляют смелость и отвагу, они еще и в качестве стратегов невероятно важны. Я думаю, что тут тоже был этот момент такой важный, что именно их они изолировали. Они провели в Турции, сколько получается, 10 месяцев или сколько, к ним приезжали родные, семьи приезжали туда навещать их, и была возможность, такое разрешение им дали. И, конечно же, они содержались в приличных условиях, а не в каком-нибудь там тюряге, не в каком-нибудь концлагере, как в России. Вот, и вернулись живыми, здоровыми. Здоровыми физически, что очень важно для их будущей жизни и будущей работы. И, конечно, я повторю эти кадры их возвращения и то, что Зеленский сделал это. Это сделал Зеленский, это сделал Эрдоган, показав козью морду Владимиру Путину. Неважно, повторю, вот тот же самый случай. Мне не важно, по каким причинам он это сделал. Но он сделал это. И люди вернулись, очень важные, очень ценные люди вернулись в Украине. А еще одна тема украинская, конечно же, это юбилей Валерия Залужного, главного Ну, как сказать? Ну, да, он, конечно, полководец, главный полководец. Я должности не называю, главный полководец Украины. И я в эти дни, когда вот отмечался его юбилей 50-летний, я вдруг просто вот увидела по различным и кадрам, и сюжетам среди в украинских пабликах, на украинском телевидении, на телеканалах, на украинских независимых телеканалах, как его любят люди, как они его любят. И я думаю, что это вот не случайная любовь. Знаю, что очень многие эксперты, политологи, эксперты вполне себе считают, что Залужный, что называется, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Залужный вполне могут составить конкуренцию Владимиру Зеленскому, поскольку он невероятно популярен в Украине, среди в украинском обществе. Люди ему верят, доверяют и отдают должное его таланту военачальника. Но при этом он, конечно, человек какой-то очень необычный, объемный. Я вот, кстати, рекомендую тем, кто пропустил, может быть, на настоящем времени был такой репортаж про Залужного, такой нестандартный, поскольку это не просто портрет политического деятеля, военного деятеля. А это журналист-корреспондент съездил на родину Валерия Залужного и там поговорил с его одноклассниками, однокашниками, соседями, которые его помнят с детства. И как они о нем говорят, каким он был маленьким. Там даже кто-то написал в комментариях, что как же, говорят, что он был маленьким, а он сейчас такой большой, ну, потому что подрос, он действительно вырос. Смеюсь, потому что человек вызывает, мне очень нравится вообще в них, во всех, если говорить об украинских военных, которых я наблюдаю исключительно, как вы понимаете, вот в телевизионном варианте, мне очень нравится в них вот это сочетание смелости, гражданского мужества и какой-то невероятной самоиронии и иронии. Это вот у нас такого нет. Простите, у нас, простите, я говорю у нас, у России. У России всякие кондовые люди. Вот вспомните одного Суровикина хотя бы, или того же Пригожина. Я уж не говорю про всех остальных, про какого-нибудь Лаврова, про какого-нибудь Шойгу. Посмотрите на эти рожи, посмотрите, они все как будто дерьма наелись. Никто не, вообще, ну просто не время улыбаться. Такое политбюро. Ничего, никак шаг вправо, шаг влево, расстрел. Это просто какой-то сборище чудищ, упырей. А здесь живые люди, живые. Это касается не только высших начальников, чиновников, не знаю, там, Подолека или Арестовича. Это касается просто людей, военнослужащих, которые на фронте работают. Как сколько я видела тоже вот таких вот репортажей, синхронов с ребятами, которые там воюют. Сколько в них жизнелюбия, ни ненависти, ни злобы, ни агрессии, а жизнелюбия. Это, мне кажется, что это такое важное отличие от дорогих россиян, от российской верхушки, от российской низушки. Невероятно важное отличие. Вот в этом тоже их победа, украинцев. В этом их победа. В этом взгляде на мир, взгляде на людей, взгляде на свою миссию, на свой профессиональный долг, опять же. И на свое будущее они абсолютно не сомневаются в том, что они победят. Абсолютно. И в этой связи хочу сказать несколько слов про интервью Льва Шлосберга, одного из лидеров партии «Яблоко», которое меня совершенно потрясло. Ну, то, что касается их лидера, как бы я уже не удивляюсь, это все уже было понятно давно. эти мои разочаровашки и полное отрицание, и полный разрыв мой личный с Григорием Алексеевичем Явлинским, с которым мы встречались в эфире «Эхо Москвы» очень много раз, и как-то я всегда с уважением к нему относилась и даже голосовала за него не раз. Но тот самый его пост, который был еще до войны, в адрес Алексея Навального, это был, конечно, кошмар, когда Алексей сидел уже в тюрьме, и он, и вот этот Явлинский, сидел тут в теплой студии и, надувая щеки, клеймил его и шовинистом, и крымнашистом, и, кем он там еще его называл, националистом, и проектом Кремля, чем он только его, и человеком, который шарит по чужим карманам, как он только популистом, как он только его не называл. Но я думаю, что люди, которые занимаются, мониторят, что называется, и следят за политическими событиями в России, прекрасно это его выступление помнят. Вот тогда для меня Григорий Алексеевич закончился навсегда, скажу вам честно. Но на самом деле он как бы продолжает себя закапывать. И уж сейчас, напомню, что это его была программная, как я понимаю, статья, которая вот страницами недавно, можно сказать, появилась в разгар войны под названием «Одумайтесь», где он себя просто мнил Львом Николаевичем Толстовым, Толстым, простите, где он как бы обе стороны призывал одуматься и прекратить огонь. И вот на этой ноте, на этой стратегии, на этих дискурсах до сих пор и продолжают это делать. Лев Шлосберг в интервью Вадиму Родионову и грянул Грэм также призывал одуматься и прекратить кровопролитие, призывал, значит, сесть за стол переговоров, прекратить убивать людей. Ни разу за эти 20 с лишним минут он не назвал Россию страной, развязавшей войну. Ни разу за эти 20 с лишним минут он не назвал Путина агрессором и военным преступником. Но зато 100 раз повторил две стороны конфликта. Что пусть, что никакая, что власть, которая приходит на насилие, она будет властью насилия. Что власть, которая приходит на крови, она будет властью на крови. Он к кому обращается? Этот человек, умный, интеллигентный человек. Кому? Кому он обращается, когда он говорит, что не важны территории, что территории важнее человеческой жизни? Кому он обращается, когда он говорит, а почувствуйте себя, как вот на вас, что вашего ребенка убивают, неважно с какой стороны. Почувствуйте, про что он говорит, когда говорит про то, что и с той, и с другой стороны погибают. Это убийство, 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 повторяет он. Это что такое? Это как можно вот таким, извините меня за резкое слово, подлейшим, подлейшим образом в один котел замешивать агрессора и жертву? Как это можно? Как можно говорить, что никаких не может быть исторических аналогий со Второй мировой войной? Что совсем это все не так и по-другому? Тут настолько все очевидно, кто здесь кто, что называется «who is who». Как же вам не стыдно, дорогой Лев Маркович, миротворец, вот так все передергивать и смешивать? Повторю, это очень подлая позиция. Она уравнивает жертву и агрессора. Она, по сути, разрешает агрессору уйти от ответственности. Она, по сути, разрешает преступнику уйти от наказания. Давайте все замрем. Давайте все замрем. Давайте все замрем и будем вести переговоры 10, 20, 15 лет, но зато перестанут гибнуть люди. Кто эту войну развязал? Почему ни на одну секунду этот человек к этой теме не обратился? Кто эту войну развязал? По его словам, если так человек, который с Луны прилетел, он подумал, что тут какие-то две, значит, как это называется, остроконечники, тупоконечники, как бьются за какую-то спорную территорию. Вот что подумает человек, который вообще не понимает, что происходит. И они, значит, убивают мирное население. Оба. Это очень, повторю, третий раз. Я люблю так повторять. Третий раз. что это подлая позиция. Она, безусловно, играет на руку Кремлю. И я не хочу, конечно, здесь делать какие-то выводы, но они напрашиваются, очень напрашиваются, что кому-то это очень сильно поможет, такая позиция, которая якобы миротворческая. Это не миротворческая позиция. Это позиция, которая оправдывает агрессию. Я очень злая была, скажу вам честно, когда я это смотрела. Очень злая. И тут надо отдать должное Вадиму Родионову. Он, конечно, пытался как-то вернуть в состояние неадеквата Льва Шлосберга. Но вы знаете, что Лев Шлосберг, как и вся партия «Яблоко», они такие демагоги, они такие бойкие спикеры, цицероны, их остановить невозможно. Уж чего-чего, говорить красиво они все умеют. Повторю, партия, не хочу матом выражаться, болтунов и демагогов, которые служат злу, рассказывая, рядясь в белые одежды, в белое пальто, извините, вот уж кто в белом пальто, да, они служат злу, служат злу. Ни слова не сказал про депортацию детей, про похищение. Про Мариуполь, про Ирпень, про Бучу, про то, что творит российская армия на улицах городов и сел Украины, про миллионы беженцев. Ни слова не сказал вот в этом своем спиче за мир во всем мире. Позор, партия «Яблоко», позор тебе. Еще одна тема, и все? Сколько мы уже в эфире-то? Ну, нет, мы же начали позже, да, поэтому я имею право еще поговорить. Так, смотрим на вопросы. Михаил Липкин, куда делся Рыжков? Где он? Ну, Рыжков не в Москве, но я его вижу периодически на канале «Дилетант», где он ведет программы вместе с Виталием Дымарским. Вот что я могу сказать. Больше ничего не знаю. Никакого контакта у меня с ним нет. Так. Елена, наш донатор. Елена Лазарева. О, Елена Лазарева, я вас тоже приветствую отдельно, поскольку с Еленой мы и переписываемся еще и в личном сообщении. Тоже Елена наш, мой друг и моя поддержка. Привет из Берхтесгадена. Ксения, что на... Ой, куда-то все убежало. Сейчас. Что на просторах интернета помогает вам держаться, а может быть, даже приносит хоть какую-то радость? Ой, радость. Давайте так. Радость в доме. Все на улице. Я же все-таки живу-то все-таки в приличной стране. Здесь, знаете, какая радость? Океан, вот радость. Так что вот. А что касается интернета, ну, не знаю, все так подчинено новостной повестке, что очень... Вот я сейчас, когда болела, то на нервной почве посмотрела весь сериал «Наследники», который я начала смотреть. Я видела только полтора сезона, первая половина второго. А потом послушала Антона Долина, где он рассказывал про этот сериал у себя на канале, так подробно и так глубоко его проанализировал, что я решила посмотреть до конца и, конечно, посмотрела с огромным удовольствием. И скажу вам действительно, что это вот действительно вот сериал, который в истории останется. Вот для меня он уровня на таком же уровне, как сериал «Миллиарды» или «Крестный отец». Сильнейшая работа и сильнейшие актерские работы. И он, конечно же, имеет невероятно какое-то глубокое значение, ну, символическое на сегодняшний день, очень, очень важное. Если кто не смотрел, посмотрите обязательно. Но это все случайные вещи. Вот если бы я не заболела, я бы, конечно же, его бы не увидела. Совершенно нет времени на это. Абсолютно. Абсолютно. Иногда, конечно, я там туплю по ночам, когда какое-то происходит уже нервное перевозбуждение от новостей, и смотрю какую-нибудь чушь. Но я даже ее не помню, вот скажу вам честно, даже не помню. Да, командиры в плену были с сентября, когда сменяли Медведчука, с сентября по июль. Спасибо за подсказку, спасибо большое. Так, что еще? Опять я вопросы ищу. Ксения, когда же вы позовете Глеба Пьяных? Давно вас об этом просим, было бы очень интересно. Ну, очень многие меня просят позвать Глеба Пьяных, я немножко побаиваюсь, я тут советуюсь со своими коллегами по нашей маленькой редакции, стараюсь его смотреть везде. Ну, не знаю, что-то меня вот останавливает, не знаю что. Не могу объяснить, потому что я его очень хорошо помню, понимаете? Я же давно живу на этом свете и давно смотрела телевизор. И очень хорошо помню эти вот интриги, скандалы, расследования, так, по-моему, это называлось. И помню, что он был одним из таких вот родоначальников этого жанра трэша на российском телевидении, которое тоже помогло, что называется, в разврате вот, народонаселения, в его деполитизации, понимаете? Очень сильно помогло. Поэтому, хотя я не знаю, мне кажется, поскольку он сейчас все-таки совсем вокруг меня все время кто-то летает. Олег, все время кто-то летает, какие-то маленькие мошки. Может быть, это от цветов рождаются. А может быть, да, безусловно, что он сегодня совсем защищает какую-то достаточно другую позицию. Он абсолютно с антивоенными взглядами человек. И очень все жестко и точно, и очень остро говорит про и Путина, и про этот режим. Не могу забыть, понимаете? Не могу забыть. Ну, давайте так. Я еще подумаю. Подумаю. Ну вот. И если вы так хотите, давайте. Ну, я у него спрошу тогда все, что вот все мои сомнения, чтобы как бы были выяснены, я у него все это спрошу. Ксения, не хотите ли позвать в эфир Шаблинского? Спрашивает Арина Голубева. Илья Шаблинский у нас был. Ну, может быть, когда-то мы еще позовем. Но тут, пользуясь моментом, могу вас отослать к его регулярному появлению на канале «Грянул Грэм», где они вместе с Дмитрием Орешкиным каждую неделю ведут вот такой вот эфир аналитический по главным событиям прошедшей недели, по главным темам. Он очень хороший, этот эфир, он прямой. Там даже бывают, это тоже как бы такая фишка Грэма, у них бывают прямые звонки от зрителей, что всегда как-то украшает эфир. Так что не пропускайте, смотрите. Так, дальше. Скажите о своей реакции на последние кадры Саакашвили в грузинском суде. Ой, это я не могу даже про это говорить. Я видела, я в грузинском суде не видела, а когда он был в грузинском суде? Я видела предыдущие, видимо, кадры из больницы, где это были его страшные кадры, где он там демонстрировал свою, что с ним сделали. Страшное. Это на меня произвело какое-то жуткое впечатление, сильнейшее эмоциональное впечатление. Я просто потом не могла долго прийти в себя от этих кадров, как из концлагеря. Вообще, я не понимаю, как можно так мучить человека. Вот говорят, что в 21 веке вот война невозможна такая, да? А можно в 21 веке вот в центре Европы так мучить человека публично? И это все видят, и весь мир это видит, и никто ничего не может сделать. И грузинский народ это видит, грузинское общество, которое с такой страстью защищалось от закона об иноагентах, просто готово было снести все правительство. А здесь никто как бы не выходит на защиту человека, которого убивают. Причем, повторю, публично убивают, не скрывая того, что убивают. Для меня непонятно. Непонятно. Машу Шалаеву снова позовем. В Питере жить. С удовольствием, обязательно. Елена Лазарева, правильно, доверяйте своей интуиции, это я про пьяных. Если некомфортно, вряд ли искренний разговор получится. Кокоша, Нелли, Ксения, как насчет Матвея Гонопольского? Он каждый про на болоте. Я смотрю его, и мы с ним друзья. Да, позову обязательно. Так, Что еще вам сказать? Давайте так, я сейчас перейду к последней теме. Последняя моя тема – это, собственно, интервью, герой интервью. Что я хотела сказать? Сейчас вам скажу. А? Кому? Че? Я не слышу, мне плохо слышно. Да, это обязательно. Значит, смотрите, друзья. Давайте просто пройдусь по списку, потому что времени уже много. Да, давайте быстренько пройду по списку, который у нас есть. Значит, по поводу интервью, которые были на прошедшей неделе, то, что привлекло мое внимание, и то, что я рекомендую к просмотру вашему обязательно, если пропустили. Калой Ахильгов у Кати Гордеевой. Вы знаете, это адвокат, юрист, достаточно известный, правозащитник. Он в Москве живет и работает. Я хочу вам сказать такую вещь. Вот что такое вот человеческое большое интервью, когда вот есть возможность говорить долго и не только про профессию. Калой – человек, который вел эфиры на «Эхе Москвы». Я его видела. Он вообще был, очень много помогал как юрист и «Эхо Москвы». Я поняла, что я его совершенно не знала. И вот благодаря Катерине Гордеевой я вообще узнала судьбу этого человека. Невероятно драматическую, если не сказать трагическую. Как, собственно, он пришел к этой своей профессии, через что? Через какие личные потери, страдания? Это что-то невероятное. Для меня просто открытие человеческое. Поэтому всем рекомендую посмотреть этот большой разговор с Калоем. Он просто для меня открылся как личность, как очень глубокий, мудрый, смелый и очень, как бы сказать, человеколюбивый человек, извините за тавтологию. В нем, конечно же, очень много боли и очень мало злости и обиды. Я всегда приветствую вот это качество человека, который прошел через трагедии, через какие-то личные передряги или преследования со стороны государства или еще каких-то конкретных представителей этого государства. И не озлобился, вместо того, чтобы быть обиженным на мир и озлобиться на этот мир, он помогает людям выжить. Помогает людям выжить. И в нем совершенно вот этой обиженности нет. Видишь, потрясающий совершенно мужик. Посмотрите обязательно. Екатерине спасибо за это интервью. Жанна Немцова у Анны Нельсон на «Голосе Америки». Вот буквально вот сегодня посмотрела. Ну, действительно, дочь своего отца, я бы так назвала это интервью, как называется книга Жанны Немцовой. Тоже человеческое интервью. Оно как бы не новостное, что называется. Хотя они там много говорили про работу фонда Бориса Немцова, который Жанна основала в Германии вместе с Ольгой Шориной. Но все равно это основная часть этого разговора о семье, о Борисе, о самой Жанне, о том, что такое Жанна, что такое Борис Немцов в Жанне, а он в ней, безусловно, и для нее это очень важно. Она там как раз говорила о том, что она и фонд открыла для того, чтобы не быть просто дочкой, не быть дочкой убитого отца. Потому что все время повторяла фразу Бориса, что у политика должна быть обязательно биография. Обязательно. Иначе у него ничего не будет, не получится. И для нее это очень важные слова, что ей очень не хотелось быть просто дочкой убитого политика. Она вот свой путь какой-то нашла, она и по нему идет. И просто большая молодец. Там многие есть, я так посмотрела, комментарии под этим интервью, что она вот с улыбкой, чуть ли не со смехом рассказывает о том страшном дне 27 февраля 2015 года, когда убили Бориса. Но здесь, конечно, есть некая внутренняя защита. И там даже Анна Нельсон спрашивает ее, что правильно ли я понимаю, вот, судя, глядя на вас, что какие-то рецепторы боли вы отключаете, уже вспоминая об этих трагических событиях. Она говорит, внешне да, вот публично да, но не внутри, не для себя. Вот. И мне кажется, она очень достойный человек. Она, кстати, тоже работала на «Эхе Москвы». Она здесь про это не вспоминает. Ну, собственно, что тут вспоминать? Она там была совсем девчонкой, работала там, даже не помню где, то ли референтом, то ли где-то там в службе информации. Ну, так просто вот студентка еще. Вот. А потом она, конечно же, стала... Во-первых, она тоже немножко кокетничает, потому что она по поводу биографии, что она не просто все-таки дочь Бориса, она профессиональный журналист, она работала долго на РБК, на телевидении, она работала потом на Deutsche Welle, вела свои программы. То есть я скажу, что она профессиональный человек, и интересный, и красивый. Вот. Здесь, естественно, и про личное было, а тут мне важно тоже подчеркнуть, что Жанна живет в Португалии основную часть своей жизни. Она сейчас здесь, в Португалии, поскольку муж ее, Павел Елизаров, живет здесь тоже очень давно. Он, кстати, был соратником Бориса Немцова, помогал ему делать вот эти вот все доклады «Путин итоги», «Путин война» и прочее, прочее, вот эти знаменитые его доклады, книжечки, которые он выпускал, брошюры такие, которые он выпускал в течение нескольких лет Боря, и потом они их просто раздавали бесплатно людям, в том числе и в метро. Вот. И Паша Елизаров, Павел Елизаров, муж Жанны, нынешний муж, он политический беженец. Он был привлечен по болотному делу. Ему грозил реальный срок, как и многим участникам болотного дела. И тогда он решил не испытывать судьбу и уехать. Уехал он был сначала в Мозамбике, а потом переехал в Португалию, и где получил статус политического беженца, в том числе и благодаря Борису Немцову, который вот за него давал ему рекомендацию, характеристику для правительства Португалии, что этот человек преследуется режимом, что ему нельзя оставаться в России, поскольку ему грозит уголовный срок. Вот. И здесь я пересказываю это не только то, что я знаю, но и то, что Жанна говорила в этом интервью про своего мужа. И очень интересно, что они не были знакомы, Жанна и Павел, когда еще он был в России, в Москве и работал с Немцовым. И они познакомились только вот в Германии, когда Елизаров стал помогать работе фонда. Вот. И в итоге вот случилась такая любовь. И случилась свадьба, и случилась Португалия, и сейчас они вместе здесь, и смотреть приятно на них. Просто очень красивая семья, очень хочется пожелать им долгой, счастливой жизни, в любви и согласии. Жанна взрослый человек, она очень интересно там она говорит, она не скрывает свой возраст, ей 40, и она все время повторяет, что я уже в зрелом возрасте, сидит такая молодая девушка, цветущая, и повторяет, я в зрелом возрасте уже. Ну, короче, молодец. Жанна молодец. Так, дальше кого мы еще забыли? Глуховский, Укутрикадзе. Ну, тут мне как бы нечего даже обсуждать. Просто Глуховский. Его всегда интересно слушать. Это интервью Катерины Укутрикадзе на «Дожде». Там сколько? Минут 45, по-моему. Про все, по актуальным событиям. Как всегда, все это такие художественные образы разбрасывает вокруг себя Дмитрий Глуховский. Просто приятно посмотреть и послушать умного человека. А кого еще я забыла? Юдин. Юдин, Григорий Юдин, философ и социолог у Татьяны Лазаревой. У меня к нему сложные отношения, скажу вам честно. Потому что какие-то вещи я принимаю, и же могу, в конце концов, даже с Филиппом Юдиным не согласиться. А какие-то, с какими-то вещами я абсолютно не согласна. Вернее, даже не с вещами, а со взглядом, с оценкой событий. Я знаю, что Юдин 90-е годы считает ужасными и лихими, по сути. Он и тут повторяет, что к власти пришли люди, которым совершенно не интересен народ, что они его презирают, что им не нужна гражданская активность, что они только ради рыночной экономики. И, по сути, значит, вот дикий капитализм настал, а на людей всем плевать. Мне кажется, что это очень грубый взгляд на эту эпоху. Она гораздо многограннее, гораздо глубже, гораздо проблемней. И если уж всерьез говорить про 90-е годы, то всерьез говорить про 90-е годы надо отдельно. Это не так все грубо, не так, не так. Это как сказать, вот пьяный Ельцин оркестром где-то там дирижировал, и все, про Ельцина больше ничего не скажешь. Это все не так. И то, к чему мы пришли сейчас, это вообще ужас. Когда 90-е годы превратились в такую вот, как это называлось тогда, семибанкирщина, когда вдруг олигархи придворные, прикремлевские, с одной стороны спецслужбы, вот эта вот крыжаковщина, сосковец, вдруг стали рулить страной, с другой стороны стали рулить Березовский и прочие олигархи, и в итоге все это близилось к какому-то кошмару и какой-то жуткой, какому-то обрыву, какой-то пропасти. И да, это я свое видение излагаю, поскольку я тоже жила в это время, и в это время я уже работала на «Эхе Москвы», поэтому все равно была внутри. Тут это я не по рассказам сужу, по чьим-то. Это я этот путь прошла. Я помню тоже свое ощущение какого-то совершенно, как будто стрелки перевели на путях. И наш поезд понесся в каком-то другом направлении, и вдруг я увидела, что в этом поезде сидят совсем не те люди, которых я ожидала увидеть, совсем не те. Но вот в итоге они приехали сейчас, вот они-то и рулят. Ну, короче, это то, про что я говорю, про Юдина. Там еще есть несколько моментов, которые меня все-таки сильно смущают. Не могу даже сейчас вспомнить то, что меня даже себе записала. Этот самый Шлосберг не вылезает. Беда. Из-за чего случилась эта беда? Беда. Это он войну так называет. Беда у него случилась. Слов просто нет. Извините, что я так злюсь. Но я злюсь, правда. С чем согласна у Юдина? Что этот курс на деполитизацию народа был взят достаточно давно, и это очень точное определение. Очень точное, очень правильное. Но не только я тут добавлю, что не только деполитизация, но какая-то дегуманизация, когда люди перестали вообще как-то сочувствовать ближнему. Это рука об руку идет с деполитизацией, когда это все, вот это понимание собственного бессилия, и что политика грязное дело, и что мы здесь не нужны, и что мы ни на что не влияем. Это все какой-то идет какой-то обратной петлей внутрь человека, и из него начинают вылезать какие-то змеи. Змеи. Вообще этот разговор можно было бы, конечно, продолжить. И вот я прямо сейчас вам говорю, что, может быть, все-таки позвать, да, Григория Юдина. Мне интересно про это поговорить.
Можно.
Да. Я вижу, что он не отказывает интервью, может быть, и нам не откажет. Да, я попробую. С чем не согласна? Вот у меня тут записочки. Россия всегда транслировала идеи свободы мысли. Это он не первый раз эту мысль странную повторяет. Что типа привыкли все говорить, это как бы я уже как бы интерпретирую и перевожу, что как бы привыкли все думать и говорить, что Россия как бы вот транслирует только рабскую психологию, покорности, имперство, а на самом деле именно отсюда, из России, как раз идеи «лучшие люди». То, что лучшие люди в России были и есть, кто с этим спорит? Но эти все люди, вопреки, возникали. Они не из России, это не Россия транслировала идеи. Это они транслировали идеи свободомыслия, за что были вытолкнуты, исторгнуты Россией из России, исключены из россиян, из русских. Начиная там, не знаю, с Чаадаева, да, и заканчивая нынешними и политзаключенными, и нынешними эмигрантами. Он, расскажите мне про то, что Россия транслировала идеи свободомыслия. Расскажите тем людям, которые сейчас в тюрьме сидят, за свое свободомыслие. Россия всю жизнь боролась со свободомыслием. Боролась. Это вам любой историк скажет. И никогда она не была носителем этих прекрасных идей. Она была носителем совсем других идей. Потому что Россия всегда была государством. Государством. Не беру там слово «империя», государство важнее человека. Не отечество великое, государство важнее человека. И с этим чувством, с этой главной стратегией, дискурсом и воспитания, и пропаганды воспитывалось 25 тысяч поколений. От царской России до сегодняшних дней. И советская то же самое. Скажу вам еще одну мысль, которая меня тоже поразила, что советская Россия, говорит Юдин, была источником прогресса, что все на нее смотрели, люди с левыми социалистическими идеями были как бы вот в восторге от того, что, значит, там свершилось после 17-го года, и как советская Россия развивалась. И вот они тоже были все, она была источником прогресса, она была источником борьбы с антифашизмом. Ну как это можно все делать, держать вот на одной чаше весов? На одной чаше весов. Еще, слава богу, он не произнес эту странную фразу, как говорится в одном фильме, что Сталин принял Россию с охой, а оставил с атомной бомбой. Нет, это не так, потому что на другой чаше весов убитая нация, убитый народ – убитые люди, замученные люди, не оставшиеся, просто распыленные, как по Оруэллу. Кстати, про Оруэлла он тоже сказал, что мысль его была такая, что вы почитайте другие произведения Оруэлла. А не дурит ли он вас, типа? Может быть, все-таки вы подумаете, что он как бы вот просто использует ваши дурные эмоции. То есть он заподозрил Оруэлла в некой манипуляции в этом романе. Ну, так себе позиция, ну, согласитесь. Ну, вот так себе, ну ей-богу. Я не буду дальше как бы говорить, потому что я слышала еще там несколько интервью до этого Юдина, в которых тоже он несколько произнес таких вот слов, которые меня тоже, честно говоря, удивили. Он, конечно, молодой человек. Он не нюхал советской власти. Сколько ему лет-то, Олег?
40.
Ну, посмотри.
40.
Нет, сколько ему лет-то, скажи. Что он, конечно, все это как бы вот... Мы жизнь учили... Он как раз...
40, 39.
Да? 39. Он как раз... Как в песне пелось, жизни учили не по Гегелю, он как раз по Гегелю. Вот. Он как раз по Гегелю учил эту жизнь. И здесь, конечно, вот этот вот личный жизненный опыт, он очень важен. Потому что одно дело труды научные, исторические, а другое дело сопричастность и собственный пережитый опыт. И еще мне не понравилось, как он себя вел с Татьяной. Скажу честно, я таких собеседников не очень люблю, потому что они как бы стараются показать свою образованность, сыплют терминами специфическими. И здесь он просто Татьяну задавил, что называется, интеллектом. Но не просто задавил, он как бы это делал так в проброс, жонглируя непонятными словами, прекрасно понимая, что собеседник этих слов не знает. И прекрасно понимая, что этим упоминанием, употреблением этих терминов он ставит человека в неловкое положение. Что человек либо должен делать вид, что он «да-да-да, конечно», Но Таня не такая, она человек открытый, простодушный, искренний и молодец, поэтому она, конечно, вот попросила объяснить, и все это было достаточно, ну, не знаю, ну, как-то не очень красиво. Ведь ты прекрасно понимаешь, что ты идешь в публичное поле. Это не дискуссия, это не конференция философская, это разговор с людьми. Ну, ты так, если ты соглашаешься на это, ну, уважай людей, уважай. Это закон философии в том числе. Уважай людей. Я тоже философов знаю, прекрасных, замечательных, очень умных и образованных людей, которые вот до такого высокомерия не опускаются. Если можно так сказать, опуститься до высокомерия. Можно. Ну что, последнее, что я скажу в нашем сегодняшнем эфире. Конечно же, если говорить о радостях, вот вы спрашивали меня про радость, это наличие таких людей в нашей жизни, как Лия Ахеджакова, которая на этой неделе, вот буквально вчера, отметила какую-то сумасшедшую цифру, сумасшедшую дату, которую прям даже называть не хочется. Но это человек, конечно... Вот уж кто боец и борец. Хочу сказать, что сейчас Лия играет единственный спектакль, который она играет. Это спектакль по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин» в постановке Марфи Горвиц. Марфа уехала из России, она сейчас в Израиле находится. Спектакль «Мой внук Вениамин», Лия Хиджакова и ее партнеры играют по всему миру, и в Европе, и в Израиле, и на Кипре, не знаю, может быть, в Америке тоже, но только не в России. В России Лия Хиджакова запрещена к показу. Народная артистка, которая столько сделала для отечественной культуры, что вообще, ну, мало с кем может сравниться. Вот такой человек, который важно было не только, что называется, казаться, не только нести со сцены светлое, доброе, вечное, но и в жизни быть, так, соответствовать тому образу, который она создает на сцене. Это редчайшее качество. Моя мечта. Всегда про это говорю, что человек, который говорит со сцены слова, не знаю, там, не знаю, как из Ибсен «Враг государства» произносит речь, да, или, ну, не знаю, Чехова, Достоевского, Толстого, «Войну и мир», в конце концов, люди играют в театре Вахтангова. Продажные твари играют «Войну и мир». «Войну и мир», а завтра они идут целовать жопу Бастрыкину и кремлевской власти и рассказывают, как наши мальчики побеждают, вернутся с победой из Украины и победят всех нацистов, как наши деды побеждали. А на следующий день опять играют «Войну и мир» Толстого. И ничего не жмет, ничего, никак это друг другу, одно другому не противоречит. Вот вам пример Лия Хиджакова. Таких примеров очень мало в нашей культурной истории, к сожалению. Они есть, конечно же, можно назвать Олега Валерьяновича Басилашвили, дай бог ему здоровья, слава богу, который жив и здоров, надеюсь. И, ну, но можно назвать многих людей. Многих уже нет на свете, которые не сломались, не то что не сломались, а которые говорили: «Как же так? Я же вот это играю на сцене. Как я могу быть говном, если я это произношу?» Это, конечно, важнейшее качество. И я уверена, что оно во многом объясняет Лию. Она бесстрашный человек не только в жизни. Она бесстрашный человек в искусстве. Она всегда рискует. Она бросается в самое незнаемое. Она вся открыта самым необычным формам. Театральным. Она работала с Кириллом Серебренниковым, она работала с Дмитрием Крымовым, она работала с Андреем Могучим в самых неожиданных проявлениях. ничего не боялась. Она не боялась ничего на сцене и не боится ничего в жизни. Сегодня, конечно, то, что с ней сделала ее чертова родина, прости Господи, это просто, ну вот, не знаю, это преступление. Просто преступление. Я надеюсь, что вас всех козлы забудут, обращаюсь я к тем, кто это сделал. Олехи, Джака уж точно будут помнить. Это абсолютно. Это человек настоящий, вот, и народный артист во всех смыслах этого слова, и народный человек, и народный трибун, и народный герой. Поэтому, дорогие друзья, где бы вы, если вы где-то находитесь, и если вы видите афишу спектакля «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой, покупайте билет и идите. Я очень надеюсь, что Марфа, тоже очень хороший человек и принципиальный человек, что они обязательно что-нибудь придумают с Лией еще новый спектакль. Хотя все ее режиссеры там, за пределами страны, и Крымов, и Серебренников, вот Могучий только остался. Могучего, кстати, сняли, могу вам сказать, Андрея, для тех, кто как бы вне театральной повестки, скажу, что Андрей Могучий долгие годы возглавлял БДТ, Большой драматический театр имени Товстоногова. И одновременно ставил спектакли не только там, но и в других театрах. И в Театре нации он поставил два спектакля с участием Лии Ахеджаковой. Спектакль «Циркоамбуланте» и спектакль «Сказка о последнем ангеле», где, по сути, в сказке у Лии Ахеджаковой была целый акт, где она была одна на сцене. Когда начались гонения на нее очередные, и стали обвинять ее во всех смертных грехах, называть ее врагом, предателем, везде ее пинать, оскорблять, ему позвонили и сказали, что убери Ахеджакову из спектакля. Мы настоятельно рекомендуем. Пожалуйста, надо убрать. Ведь спектакль от этого не пострадает. Просто вынуть акт из спектакля, и все, просто его нет. И не надо актрису заменять, нет, просто убрать. И Могучий послал этого человека, который был таким посредником, которого попросили позвонить от имени администрации в театр, послал его просто на три буквы и не сделал этого. Это было как бы последней каплей для власти, поскольку Андрей всегда был таким чужаком. И они сняли с должности художественного руководителя, сняли спектакль в Театре наций. Евгений Миронов снял этот спектакль. Вот, и больше его не играют. Но Андрей Могучий остался честным человеком. А все остальные пусть разбираются со своей совестью. Так что давайте поздравим Лию, пожелаем ей здоровья, крепости духа и, безусловно, каких-нибудь новых прекрасных работ. Я когда-то написала, что, боже, Лия, вам надо сыграть мамашу Кураж Брехта, особенно сейчас, когда война, и такой антивоенный был бы манифест. Она так только рассмеялась. Но я думаю, что найдут для нее работу обязательно. Столько прекрасных людей, которые ее помнят, любят, не то, что помнят, которые рядом с ней, прекрасных режиссеров. Я думаю, что она работу найдет. Будем завершаться? Я все сказала? Да? Давайте будем завершаться. Скажу, что около 2000 в моменте нас смотрело. Пожалуйста. Ну, поберегите мою нервную систему. Ну, пожалуйста. Ну, важно же. Подписки хочу. Давайте, подписывайтесь. В конце концов, я же не последняя какая-нибудь тварь. Давайте. Последняя география. Можно скажу и все, расстанусь с вами. Тольятти, Аризона, Киев, Омск, Бельгия, Киев, Москва. Португалия. Португалия, еще одна. Израиль, Махачкала, Херсон, Сан-Франциско, Запорожье, Челябинск, Каунас, Санта-Барбара, Берлин, Гамбург. Сергей Приходько, привет тебе, дорогой наш друг, наш постоянный зритель, наш товарищ, просто наш друг семьи. Воронеж. Что тут еще? Все? Да? Закончим? Наталья Ренская, спонсор. 1 месяц. Ксения, спасибо, вы прекрасны. Ставьте, пожалуйста, лайки, дорогие друзья. Бабченко хотели бы позвать. Ну, это уж как бы совсем уже какой-то такой поступок, как бы смелый. Такой вот радикальный. Мы когда-то дружили, я сама плакала на его похоронах. Но что-то не знаю. Хотя черт узнает, я уже ничего не удивлюсь, что произойдет. Иногда самые вчерашние враги становятся самыми близкими друзьями, а самые близкие друзья становятся самыми страшными врагами. Вот такое у нас сегодня с вами времечко. Друзья, напомню, 3 раза в неделю мы выходим. В среду у нас будет Сергей Гайдай. Я думаю, что украинцам хорошо знакомо это имя. Впрочем, как россиянам, которые интересуются политической повесткой и которые следят за тем, что происходит в этом поле войны, которые не закрывают глаза. Сергей Гайдай, украинский политтехнолог, политолог, по-моему, очень интересный человек, очень яркий спикер. Я вижу его в разных эфирах. Кстати, вот и Евгения Киселева он часто бывает. Я была очень рада, что он согласился прийти ко мне, потому что я повторю, может быть, кто слышал, что я говорила, что я всегда очень с большой осторожностью зову украинских спикеров, потому что мне все время кажется, что я сейчас что-то такое получу по башке, что мне скажут, да пошли вы, русские. Нет, нет. Я очень благодарна за это доверие, оказанное мне. И Сергей Гайдай будет моим гостем в среду, 19, как обычно, по Москве и по Киеву. Приходите. Но субботу пока мы еще не знаем, кто нас будет. Мы кого-нибудь позовем. На инсайдере у меня будет Александр Роднянский, что тоже важно. Напомню, что инсайдер у нас эфир выходит по четвергам, а в пятницу мы выкладываем это у себя на канале. Вот, собственно, пока все. Я благодарю всех, кто провел со мной это время. Спасибо большое, дорогие друзья. Извините еще раз за то, что у нас такое было начало, немножечко сбитое, сумбурное. Ну ничего, все нормально. Слышно, видно. Я есть, вы есть. Огромное вам за это спасибо. Напоминаю, что мы остаемся в записи, и можно комментировать. Я всегда стараюсь на комментарии отвечать. Обязательно пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. И да, кстати, огромное спасибо всем моим подписчикам и зрителям, которые откликнулись на мой пост в сообществе YouTube, где я предлагала, в том числе и гостей, кандидатуры гостей собирала. Там очень много хороших, интересных людей. Ну, много тех, которые уже были, которые, как бы, которых мы, таких известных и популярных, но много очень кандидатур, которые мы пока мы еще не звали. Это очень такой, мне кажется, очень хороший список у меня получился. Буду стараться выполнять и ваши пожелания, если они соответствуют моим внутренним желаниям тоже. Иногда бывают некие несовместимости, это тоже абсолютно нормально. И меня кто-то не любит, и, может быть, и среди хороших людей меня тоже кто-то не любит. Я тоже как бы не со всеми могу беседовать. Есть какие-то, просто повторю, какая-то несовместимость. Это ничего не значит, это никак не связано с каким-то человеческим внутренним конфликтом, но просто такое бывает. Но это я вам говорю просто по собственному опыту 30-летней работы, что это вполне естественно. Спасибо всем большое, дорогие друзья. Прощаюсь с вами. Что-то еще сказать? Венгрия, Греция. Кто и за что конкретно напал на Милашину? Светлана, вы чудо. Погуглите, пожалуйста. Давайте, я не буду на этот идиотский вопрос отвечать. Спасибо, друзья. Прощаюсь с вами до среды. Всех благодарю. До встречи.